Полезное радио. Здоровье.
Доброе утро еще раз. 7-9 часов 3 минуты. Город Красноярск. Хмурый, но достаточно теплый. 6 ноября сегодня на календаре. Друзья, Юлия Сысоева, Алексея Вербицкого отправили отдыхать. Уж много он работает. Мужчин надо беречь. Но вот о женском здоровье мы с вами поговорим далее с нашей гостью. У меня в гостях Евгения Николаевна Сивова, заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы номер 4, акушер-гинеколог. Евгения Николаевна, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим мы, в общем-то, о теме, которая, наверное, с одной стороны, всем женщинам известна. Говорим мы про планирование беременности, но вот тут возникают подводные камни, и есть очень большие риски, как, например, внематочная беременность. Давайте разбираться, в чем причина, как много таких рисков и как много внематочных беременностей сегодня, почему, от чего это происходит, и что нужно знать тем, кто только планирует родить малыша.
Доброе утро всем. Хочется сказать, что внематочная беременность – это патологическое состояние, то есть когда имплантация плодного яйца происходит вне полости матки. Это может быть как в маточных трубах, на яичнике, в брюшной полости, то есть характеристики есть разные, и формы есть разные. Но наиболее распространенная форма – это трубная беременность, о которой мы вот знаем как внематочная беременность. Факторы риска, которые... про частоту давайте, наверное, сначала поговорим. Частота, на самом деле, внематочной беременности от всех беременностей составляет 1%. Вроде кажется, что это немного. Но это, опять же таки, от всех беременностей, которые наступают, да. Вот. И на данный момент существует такая тенденция, что частота внематочных беременностей все-таки увеличивается. А с чем это связано? Выделяют факторы риска внематочной беременности. Это прежде всего инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе.
Хронические.
Ну и острые, конечно, ранее перенесенные тоже являются фактором риска.
Это когда девочки с попой голые ходят, извините, буду говорить прямым языком, в коротеньких юбках, когда на улице минус 15, а потом удивляются, почему вот появляются такие вот хронические заболевания, как аднексит, что является, кстати, одной из причин.
Да, абсолютно правильно вы говорите. Плюс это операции на маточных трубах и придатках могут также являться фактором риска. Стерилизация, хотя вроде стерилизация это относится к методам контрацепции, но в то же время она может быть как фактором риска, если были какие-то дефекты.
А вот спираль может повлиять?
Да. Внутриматочная контрацепция увеличивает фактор, достоверно увеличивает риск возникновения внематочной беременности в 5 раз. В то время как есть такое мнение о том, что комбинированные оральные контрацептивы, прием их влияет и является фактором риска развития внематочной беременности. Хотелось бы опровергнуть, на самом деле, это бытующее мнение, потому что все-таки это неправда. Они не относятся,
никак не влияют,
именно прием не влияет.
Слушайте, Евгения Николаевна, вы назвали столько факторов риска, что фактически каждая женщина попадает в этот топ.
Да, поэтому частота внематочной беременности и увеличивается. Помимо этого, здесь такой очень вопрос интересный в отношении, как фактора риска, это само бесплодие. То есть внематочная беременность приводит к бесплодию, как трубный фактор бесплодия. И в то же время бесплодие 2 и более лет тоже является фактором риска развития внематочной беременности. Вот такие ножницы какие-то интересные, но вот это достоверная информация.
Сегодня, если наступил факт внематочной беременности, сегодня, если обратить на, мы сейчас скажем, на какие-то факторы заранее, то можно, почему, избежать, например, даже удаления маточных труб, если это внематочная беременность. С помощью лапароскопии это сегодня удаляется все за 40 минут, длится операция. Только нужно учитывать то, что это должно быть несколько заранее. Да? Давайте об этих факторах риска. На что нужно обратить внимание женщине, если вот, например, она почувствовала себя, что что-то не так. Развитие беременности идет не так, например.
Основное, это называется все клиническая картина, мы называем так, или это жалобы пациенток. А на что чаще всего жалуются пациентки и на что нужно обратить внимание? Когда имеется положительный тест на беременность, есть задержка, да, и появляются в срок ожидаемой менструации, появляются какие-то кровянистые выделения из половых путей, то есть вроде похоже на месячные, да, на менструацию, да, но вроде как-то не совсем в том объеме, да. В общем, женщина понимает, что что-то вроде как-то не так. Вот на это надо обратить внимание.
И... А при этом тест может быть отрицательный или положительный?
Нет, тест всегда положительный при внематочной беременности, потому что, несмотря на то, что она находится вне полости матки, продуцируются клетки.
И уровень гормонов все
равно уровень
повышается,
гормонов,
да?
Конечно, повышается. Есть такой у нас гормон, это хорионический гонадотропин, определяется в сыворотке крови.
ХГЧ, придете, сдаете,
абсолютно,
да,
верно, да.
В любую лабораторию, там за день, да, вам сделают его.
Да-да-да. Уровень ХГЧ, и здесь имеет значение, когда его брать. То есть мы забираем первый результат, сдается кровь на ХГЧ, да, и через 48 часов сдается повторный результат. И если, сравнивая именно вот это в динамике два результата, мы смотрим прирост этого хорионического гонадотропина. Если хорионический гонадотропин увеличивается в два и более раз, то мы можем говорить о том, что, вероятнее всего, это все-таки маточная беременность. Потому что на ранних сроках беременности иногда даже по ультразвуковой картине мы не видим еще, это слишком рано, когда задержка слишком маленькая. Да? То есть очень сложная на самом деле диагностика. Вот вроде как-то кажется, что все просто, но на самом деле нет. И мы вроде все знаем, как протекает, какие есть, скажем так, маркеры, да, но, несмотря на это, внематочная беременность очень сложна в диагностике и для врача.
Точно УЗИ не поможет, насколько я понимаю, здесь очень тяжело будет определить
наличие. Есть определенные косвенные признаки, когда мы все в совокупности уже совмещаем в одну картину, анализируем, да, и смотрим, что вот по УЗИ вот так вот, уровень ХГЧ такой-то, угу. И тогда, конечно, да, мы подозреваем, что вероятность внематочной беременности здесь высока. Вот.
Поэтому... Физические боли какие-то, состояния
тяжёлые. Да, женщина может испытывать незначительный дискомфорт, боли внизу живота, какой-то вот четкой локализации они обычно не имеют, но когда вот беременность уже прерывается, когда она не прогрессирующая внематочная беременность, а когда она прерывается, она так и называется, прерывающаяся внематочная беременность, тогда появляются изменения характера боли, боли усиливаются, отдают напрямую кишку, это наш такой термин. То есть и вот с этим чаще всего жалобами пациентки и поступают. Угу. Но это уже мы говорим о прервавшейся внематочной беременности, когда она прерывается. Да? И картина здесь уже другая, потому что сопровождается все это внутрибрюшным кровотечением.
Вот тут уже
всего.
Риск уже, конечно, жизни женщины. Да,
да? Здесь, конечно, возрастают риски так называемой материнской смертности. Это очень серьезная ситуация. И прервавшаяся внематочная беременность и в диагностике сложна, и несет определенные последствия для здоровья женщины как в социальном плане, да, так и ее репродуктивные функции тоже здесь имеют огромное значение.
Ну, то есть женщине, что называется, быть надо начеку, если она понимает, что...
Конечно, да.
Задержка, если тест, да, уже показывает, даже тот домашний, что две полоски, надо уже контролировать и ходить, конечно, к гинекологу почаще, да, тем более, если какие-то есть признаки.
Да, да, вы абсолютно правильно говорите. То есть здесь ситуация должна быть, что если вот что-то настораживает женщину, чаще всего мы тоже на это ориентируемся, потому что изменение состояния женщины все равно ощущают. Вот. Ну, хотя все-таки у нас все очень индивидуально, каждый организм действительно очень индивидуален и уникален, и поэтому каждый по-разному реагирует. У нас были случаи такие в отношении, когда большая кровопотеря, но в то же время пациентка говорит, что ее ничего не беспокоит. Это говорит просто о ее индивидуальном уровне
болевых ощущений.
Конечно,
да, да, да,
да, да.
Какие-то есть сегодня еще новые технологии, кроме лапароскопии, которые, в общем-то, в принципе, считаю, ну, одной из легких, да, форм операций?
Смотрите, внематочная беременность — это только оперативное лечение, ни о каком консервативном лечении речи не идет, потому что я уже сказала, чем это сопровождается. И лапароскопия на данный момент — это золотой стандарт, операция выбора, да, то есть это основная операция, которая проводится. Она малоинвазивная, она щадящая для здоровья женщины, конечно. И на данный момент в нашем учреждении 97% мы проводим операции путем лапароскопии. Вот. В отношении сохранения маточной трубы или ее удаления чаще всего все-таки пациентки уже поступают, когда приходится удалять маточную трубу. Именно поэтому, наверное, мы с вами здесь сегодня разговариваем на эту тему. Потому что чем женщина быстрее обратится в стационар, тем быстрее мы проведем лапароскопию. У нас есть возможности для сохранения трубы.
А вообще вопрос, а нужно ли тогда сохранять, если уже женщина в группе риска, не получится ли так, что у нее следующие беременности будут внематочные?
Вот, к сожалению, это очень такой тонкий вопрос на самом деле, и всегда врач находится в таком немножко замешательстве, но существуют определенные клинические рекомендации, на которые мы опираемся, да, и прежде всего, вот если плодное яйцо, которое находится в маточной трубе, не, скажем так, не прорастает до серозного покрова маточной трубы, в этих случаях мы сохраняем маточную трубу, таким образом говоря о том, что то есть максимально пытаемся сохранить орган все-таки репродуктивный, да, вот, и повысить риски, повысить возможности в отношении наступления беременности.
Поговорим об этом и далее в следующей части. Сейчас небольшая реклама, прервемся, не переключайтесь, пожалуйста.
Полезное радио. Здоровье.
Еще раз здравствуйте, продолжаем наш разговор. Он касается, казалось бы, может быть, только женщин, но нет, потому что женщина без мужчины не создаст ребенка. Говорим мы про планирование беременности. У меня в гостях Евгения Николаевна Сивова, заместитель главного врача по медицинской части больницы номер 4. Больницу 4, думаю, знают все женщины. Врач-акушер-гинеколог. Я знаю, что Евгения Николаевна еще преподает в мединституте в нашем. Не знаю, когда успевает это делать, потому что при таком количестве работы еще... Не, ну преподавание тоже. Как вы будете опыт, да, своему кому давать? Вы должны учеников себе растить, новых девочек, которые завтра заменят вас или станут вашими помощниками. Евгения Николаевна, ну вот мы говорили про планирование беременности. Как не допустить все-таки фактор внематочной беременности? Что делать, чтобы и по возможности избежать этого вообще?
Если мы с вами говорим о снижении рисков в отношении возникновения внематочной беременности, да, то это, конечно, профилактика факторов риска, которые вызывают. Да. И мы с вами уже назвали, что факторы риска — это инфекции, передающиеся половым путем. Что это, что может отнестись? Да? То есть это как профилактика, естественно, это барьерный метод контрацепции прежде всего. Вот. А смена партнеров в отношении, ну, естественно, используя барьерную контрацепцию. Барьерная контрацепция — это во главе угла. Потому что даже воспалительные заболевания органов малого таза — это все-таки причина чаще всего. Это опять-таки инфекции, передающиеся половым путем. Поэтому...
Но мы знаем, что есть инфекции, которые имеют тенденцию возвращаться или плохо лечатся. Есть таких очень,
да,
много,
конечно,
инфекций.
Да, конечно. Микс инфекций называется, трансмиссивные инфекции. То есть очень много того, что нужно предупреждать. И, к сожалению, вот в практике мы это видим, о том, что количество возрастает. Такая немножечко ненастороженность, может быть, ну, грубое, конечно, слово, безответственность к своему здоровью. Вот все-таки хотелось бы, чтобы были более ответственные и женщины, и мужчины к своему здоровью.
Ну, то есть, грубо говоря, перед планированием беременности, да, ну, хотя бы там, не знаю, за 3-4 месяца, конечно, партнеров нужно обоих проверить, как бы это постыдно, может быть, не было для него или для нее, проверить на все существующие инфекции. Наверное, с этого надо начать. Перед планированием беременности.
Перед планированием беременности я боюсь, что уже поздно. Нужно немножко раньше планировать. То есть это должно быть, знаете, как во главе угла, прежде всего, да, если говорить таким языком. А уже перед планированием беременности там есть немножко, конечно, обследуется перед, на инфекции, передающиеся половым путем, проводится лечение противовоспалительное, профилактическое, направляется пациентка, там сдает анализы, гормоны крови и так далее и тому подобное. Очень большой спектр анализов, которые вот необходимо сдать перед именно планированием беременности. Но если мы говорим о внематочной беременности, то, конечно, это барьерный метод контрацепции. Хотя вот, допустим, интересная информация о том, что курение более 20 сигарет в день вызывает, является фактором риска наступления внематочной беременности, повышает в 4 раза. В то время как, если пациентка бросает курить, то снижается в 1.5 раза уже.
Слушайте, пачка в день еще не те риски, не только внематочной беременности.
Да. Но в то же время...
для женщины.
Да, но в то же время... Достоверная информация доказана уже, есть во всех научных, естественно, работах. Курение как фактор риска. Поэтому бросать курить тоже надо, это снижает факторы риска, если вдруг есть такая проблема. Вот. Ну, конечно,
хронические заболевания, все они лечатся, воспалительные?
Есть такое, вот мы с вами говорили об инфекциях, передающихся половым путем, и, к сожалению, есть такая инфекция, это хламидиоз. И здесь вот огромнейшая проблема возникает в чем, что хламидиоз сам, конечно, вот излечить его практически невозможно. Если будет сдавать пациентка методом ПЦР, то, возможно, да, не будет уже определяться микроорганизм в организме, да, но в то же время в чем подвох? То, что хламидиоз, это внутриклеточный паразит, да, такой назовем его так, он тропность проявляет к ресничатому эпителию маточных труб, которые как раз участвуют в переносе яйцеклетки из маточной трубы в полость матки. И, соответственно, вот при нарушении этого рецепторного аппарата, вот именно ресничатого аппарата, да, вот и происходит вся проблема, потому что они не выполняют реснички свою функцию, не переносят.
Не продвигают, да?
Да. Угу. И в связи с этим плодное яйцо остается там, где оно и оплодотворилось. А мы знаем из физиологии, что оплодотворение происходит не в матке.
Хламидиоз, в общем, тормозит весь процесс, фактически говоря.
Да. Поэтому опять-таки вывод один-единственный — это барьерный метод контрацепции. К сожалению, вот это так вот. Все просто,
но
вроде.
Женщине все равно завтра или послезавтра нужно забеременеть. И как быть, если у нее есть уже риск внематочной беременности или уже одна внематочная беременность уже была?
Она повышает просто риски. Здесь, к сожалению, мы, безусловно, пациента подготавливаем, да, мы пролечиваем, проводим курсы противовоспалительной терапии, назначаем прегравидарную подготовку для того, чтобы эндометрий улучшить, да, там определенные фолаты назначаем, обследуем пациентку. Но это все достоверно не снижает. То есть мы максимально проводим, да, но, к сожалению, гарантии, как вот сейчас все хотят же получить гарантии, гарантии, к сожалению, мы в этом отношении дать не можем, потому что уже работаем с тем, с чем пациентка к нам пришла. Вот если она пришла в анамнезе с хламидиозом, мы уже себе на заметку это ставим, и мы понимаем о том, что факторов риска у нее, конечно, возникновение и риск возникновения внематочной беременности сейчас гораздо выше. Просто мы эту пациентку берем, естественно,
под
на
особый контроль.
Под особый контроль, да. И главное здесь вовремя уже провести другие мероприятия, потому что мы с вами уже говорили о том, что внематочная беременность — это один из показатели, которые, ну, заболевания, которые...
Ведет к бесплодию. А вообще вот что делать?
Я бы даже сказала, может привести к летальному исходу.
Ну, это если женщина, ну, как бы не на чеку, что называется. Но я думаю, что тот, кто с этим сталкивался, уже к гинекологу бежит впереди планеты всей, если что-то не так. А вот что делать с, ну, скажем, с бесплодием? Как-то вот вообще можно... Ну, у человека хроническая там внематочная беременность, да, вот каким образом... А женщине нужно все-таки забеременеть?
Ну, смотрите, хроническая внематочная беременность, конечно, нет. Она может быть максимум дважды, потому что у нас две маточные трубы, да. Но на самом деле, когда мы выставляем уже удалена маточная труба, допустим, да, после внематочной, и, конечно же, это мы называем трубный фактор бесплодия, и данные пациентки направляются на ЭКО.
Это единственная возможность забеременеть для них?
Да, да. Если выставляется трубный фактор бесплодия, то это пациентки, которые претендуют на вспомогательные репродуктивные технологии.
При ЭКО возможно внематочная беременность?
Да,
или нет?
Может быть. Может
это
быть.
Правда, да, или
да,
это были
правда.
Слухи?
Нет, это правда, действительно. И раньше, сейчас в меньшей степени, конечно, такая ситуация случается. Почему? Потому что изменились протоколы именно вспомогательных репродуктивных технологий. Если раньше, ну, все-таки только начинали работать и подсаживали там 2-3 эмбриона, и получалось так, что, конечно, вот наступала внематочная беременность, вроде, то есть было сочетание часто очень внематочной и маточной беременности. Вот. То есть такие бывали случаи, да. И сейчас, учитывая того, что все-таки подсаживают в репродуктивных центрах по одному эмбриону, все-таки не рискуют уже, вот, то уже, конечно, риск возникновения снижается, но все равно может быть. С чем это связано? Это в зависимости от состояния маточной трубы второй, допустим, если она осталась. Mm-hmm. Я говорю, если, конечно, она осталась. Если две трубы удалены, то уже, конечно, все. Здесь никакой внематочной беременности быть не может.
А как мужчина влияет на все эти факторы риска? Скажите, пожалуйста, вот правда ли, что, ну, опять же, есть такой слух, что мужчины, скажем так, возрастные, да, с ним вообще тяжело забеременеть. И, конечно, есть еще и риски внематочной беременности. Но это все мы там развенчиваем сейчас слухи и домыслы.
Нет. Это неправда, конечно. В отношении мужчин здесь только либо есть мужской фактор бесплодия, да, это когда есть проблема в отношении там, количества сперматозоидов, их качества, так называемого, да, то это одна ситуация. А напрямую мужчина на развитие внематочной беременности не влияет. Ну, опять же таки, не влияет только если у него нет инфекции, передающиеся половым путем. Вот тогда он не влияет. А если он все-таки обладает определенным набором, да, то, конечно, сразу автоматически повышаются риски у женщины.
А мы вот за перерывом говорили о том, что вообще бесплодных пар очень много. Это тенденция растущая?
На данный момент да. На данный момент да. И я думаю, что это связано все-таки с изменением нашего образа жизни. Сейчас на данный момент мы видим, что все-таки и женщины стремятся к достижению карьерных каких-то моментов, да, поэтому репродуктивные планы откладываются несколько, социальное, скажем так, общение разное, да, в то время как наши мамы это...
Не, ну наши мамы там и в 17 рожали, да, уже... 19, то да, сейчас, да, в общем-то, да, их 35 приемлемо, если организм позволяет.
Нет, ради бога, это же никто рамки-то не ограничивает. Я говорю о том, что назовем это половым поведением, да. То есть раньше все равно пары создавались у нас, что брак, и уже потом, естественно, дети, да. Сейчас у нас немножко все изменилось. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто вот констатирую факты, с чем это связано. Конечно же, и количество половых партнеров увеличилось у всех, и у мужчин, и у женщин. Это не может не влиять. Но мужчин тоже инфекции, передающиеся половым путем, тоже влияют.
В общем, если есть проблемы, добро пожаловать. Есть клиническая больница номер 4. Кто не знает, хорошая больница. Кстати, отличные специалисты работают, такие как Евгения Николаевна Сивова, заместитель той самой 4-й больницы, акушер-гинеколог. Вот буквально 20 секунд, Евгения Николаевна, вот напутственные слова вашим пациенткам.
Я всегда всем желаю здоровья, потому что все-таки я работаю в системе здравоохранения, поэтому хотелось бы, чтобы наши женщины были здоровы, а мы им просто помогали.
Не все вам работа, здоровье тоже нужно подумать. Спасибо большое, всем правда хорошего здоровья, хорошего дня. Еще раз доброе утро, город Красноярск.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.